Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Данил Гусельников в студии. Ближайшие полчаса поговорим об актуальных новостях, обсудим все с экспертами. Как всегда напомню, если хотите, дорогие радиослушатели, можете задать ваши вопросы, оставить мнение или комментарии. Сделать это довольно просто. Телеграм «Радио Нижнее подчеркивание «Спутник» и приложение «Радио Спутник», доступное в любом магазине приложений, во-первых, а также группу ВКонтакте посещайте. Иногда там, иногда бывает нечто больше, чем просто новости и обсуждения. Так что заходите, не игнорируйте. По 10-12 минут будем обсуждать новости, поэтому если что-то в голову приходит, не задерживайтесь, пишите сразу, чтобы мы успели эксперту вопрос передать. Начнем сейчас с ситуации в Молдавии, разберемся с ней. Уполномоченный по правам человека в России обратилась в ООН из-за блокировки властями Молдавии нескольких информационных ресурсов. Она попросила сделать все, чтобы остановить медиацензуру. 6 телеканалов и 31 веб-портала ранее были заблокированы службой информационной безопасности в Кишиневе. А кроме того, во время теледебатов перед выборами на должность мэра столицы страны одному из кандидатов запретили выступать на русском языке. Тему обсудим с экспертом Института «Новое общество», руководителем аналитического отдела Международного евразийского движения, политолог Владимир Киреев в эфире «Радио Спутник». Владимир Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Константинович, сначала хочется поинтересоваться, как вы считаете, каковы перспективы у обращения Татьяны Москальковой, уполномоченного по правам человека в России, в ООН?
В настоящее время мы видим, что ООН находится под значительным контролем Соединенных Штатов и их ближайшего окружения. Во всяком случае, в вопросе Украины и России. Что я имею в виду, что взаимосвязанные вопросы, связанные с Россией. Куда входят, конечно, вопросы Молдавии? Вот ООН по поводу Палестины и палестино-израильского конфликта, оно продемонстрировало свою, скажем так, даже не то что нейтральность, а вполне даже такую зрелую позицию, взвешенную позицию. Пока что такой позиции в отношении России мы не наблюдаем. Хотя в будущем, возможно, изменения и будут происходить, потому что вообще весь этот политический дрейф существует вот в этом монолите, который создали американцы в навязывании своей картины мира, своей повестки в отношении России. Но на данный момент вероятность того, что эта заявка будет удовлетворена, я расцениваю как низкую.
Угу. Владимир Константинович, а подскажите, пожалуйста, вы же наверняка давно наблюдаете за подобными историями по всему миру. Приходит в голову вот что-нибудь аналогичное по блокировке СМИ, которые говорят, на якобы вражеском каком-то, да, там, на нетитульном, скажем, для страха, хотя тут про русский язык сложно, да, сказать, все-таки там довольно приличное количество населения, там, до 15%, как я прочитал, говорят на русском. Но так или иначе, вот где-то в других уголках мира были подобные прецеденты? Вспоминается что-нибудь?
Таких явных запретов я не помню. Были маргинальные случаи в разных странах африканских, в Юго-Восточной Азии, когда вытеснялся какой-то язык. Но чтобы язык организации ООН, язык официальный ЮНЕСКО, ООН запрещался в какой-то части мира, я такого не помню. Это, конечно, беспрецедентные обстоятельства. Ситуация носит экстраординарный характер. И, конечно, видно, что американцы пошли уже ва-банк достаточно давно. Это не вчерашняя ситуация. Во многом это связано с тем, что американцы США очень сильно включились в повестку своих союзников региональных, потому что и прибалтийские страны, и Польша уже с конца 90-х, еще в 90-е годы навязывали Западу очень русофобскую повестку. И вот это изгнание бывших советских военнослужащих, чиновников Польши, в ГДР, в Прибалтике, суды за то, что люди сотрудничали с госаппаратом, были партийными функционерами, они уже тогда были нормой. Не граждане в Прибалтике являются с начала 90-х годов угнетенной группой населения, дискриминированной группой населения. Это однозначно просто этнические русские, граждане, этнические представители других народов Советского Союза, которые исторически связаны с русским сообществом, с русским языком. И то, что сейчас происходит в Молдавии, это продолжение этой же политики. Ничего нового они не изобрели, но такая вот позиция, она используется в значительной степени впервые в современной истории против России. Аналогичную ситуацию, единственного уже соизмеримого масштаба, я подчеркиваю, что локальные ситуации были такие, но соизмеримого масштаба, я вспоминаю в самих Соединенных Штатах, когда они практически запрещали преподавание в школах на немецком языке, потому что в 19 веке, в середине 19 века прибыла большая группа выходцев из, тогда еще не объединенной Германии, этнических немцев, скандинавов, и они хотели обучаться на немецком языке. И англосаксы им вот просто запретили это делать, вытеснили немецкий язык, ассимилировали это даже не меньшинство, оно было по своему количественному составу едва ли не больше, чем англосаксонцев в ряде штатов Соединенных Штатов, точно уж больше. Но вот в современной истории такого масштабного запрета языка я не могу вспомнить.
Вы знаете, вот недавно, кстати, на глаза попадалась карта Соединенных Штатов Америки с указанием того, в каком штате, откуда большинство коренного населения прибыло. Так я вам скажу, там Германия в большинстве штатов, большинство в свое время составляла. Так что, конечно, да, тут это была проблема, но вот хорошо, что вы напомнили эту историю. А что касается навязывания повестки, да любопытно, конечно, получилось, да, что вот таким небольшим странам удалось навязать свое мнение такой огромной державе, Соединенных Штатов Америки, хотя раньше все-таки такая нейтральная позиция, здравый смысл хотя бы, да, он присутствовал. Несколько комментариев радиослушателей есть, вот Алексей пишет, что в ООН, тем не менее, надо обращаться даже в такой ситуации, как сейчас, и России, говорит, надо действовать и влиять на бывшем поле СССР более уверенно. Второй, говорит, он даже эффективнее будет. Эффективнее, в смысле, чем обращаться в подконтрольные организации Соединенных Штатов Америки. Владимир Константинович, что касается преследования русского языка в Молдавии. Вот этот случай, чуть подробнее, да, давайте на нем остановимся. Идут выборы на пост мэра Кишинева. Одному из кандидатов запрещают говорить на русском языке, а потом объясняет это телеканал, тем, что изначально все должно быть на румынском языке, и, кандидаты об этом знали, и поэтому отключили, партии коммунистов, и конкретно Диане Караман, микрофон. Скажите, пожалуйста, этот случай, он, скажем так, будет иметь какие-то последствия с точки зрения избирательного процесса?
Неугодных кандидатов они в любом случае все больше исключают из процесса избирательного. Сначала это делалось демократическими методами, путем политтехнологий. А когда разрастаться начал конфликт на Украине, все больше и американские кураторы, и европейские начали действовать совершенно жесткими методами. То есть на данный момент, если будет предпосылка тому, что какой-то оппозиционный, особенно пророссийский кандидат, имеет шансы на занятие какой-то значимой должности, мое мнение, его арестуют и под надуманным предлогом и посадят. То есть вопрос в том, что соблюдать какие-то нормы там уже вообще не будут. Хотя для Молдавии еще несколько лет назад было достаточно специфичным ее условием, ее политической системы, то, что там сохранялись и работали демократические институты, которые, в общем-то, не повсеместно действуют на постсоветском пространстве. И Молдавия в этом плане отличалась. На данный момент они очень сильно отошли от этой практики, и эта инициатива, конечно, не внутри молдавская, а, конечно, навязанная Соединенными Штатами и Европейским Союзом в меньшей степени. Вы, кстати... попытаюсь все-таки вспомнить какие-то случаи дискриминации. Действительно, мы помним, что там в Японии корейцев дискриминируют, где-то еще такие случаи. Действительно, в современной истории таких массовых масштабных случаев-то, наверное, нет.
Надо, Владимир Константинович, этим поинтересоваться, кстати, подробнее. Действительно, это так вопрос, что называется, ситуативно у меня возник. Надо промониторить ситуацию с теми же какими-то... первое, что в голову приходит, какие-нибудь баски, да, в Испании. Надо посмотреть, что у них там с языковой составляющей делается. Может быть, мы просто этого так не видим в массовом широком поле, а на самом деле какие-то процессы тоже идут. Сравнить было бы любопытно, по крайней мере. А что касается продолжения нарушения закона, это практически вы процитировали Шора, это молдавский тоже политик, он говорит, что на закрытии и на блокировке неугодных СМИ не остановится и продолжит, собственно говоря, нарушать закон. По-моему, его партию-то, кстати, тоже уже там запретили, он уже как оппозиционный деятель, значится. Как думаете, понятно, с точки зрения власти, с точки зрения зарубежных каких-то акторов, тут одно дело. Народ как все это воспринимает? И воспримет ли в конечном итоге?
Люди очень манипулятивны. Какой-то структуры представления ситуации в полном смысле, чтобы там граждане, избиратели Молдавии понимали, что происходит с нашей точки зрения, вот так рационально, глубоко, я этого не вижу. Я вижу то, что Молдавия очень, молдавское общество очень сконцентрировано на вопросе личного выживания, уровень жизни очень низкий, люди надеются, что какой-то будет просвет в конце тоннеля, скажем так, а глубинные факторы происходящих вот этих геополитических конфликтов между Россией и там, Соединенными Штатами, территории которых стала Молдавия, это просто одна из площадок, на которой происходит это противостояние. Они, если некоторые из них это и понимают, то для них это не очень важно. А в то же самое время само молдавское общество, оно, конечно, гораздо расколото по большим линиям вот, позиций, сопротивления, потому что даже вот по поводу молдавского и румынского языка там настолько неоднозначная позиция. Также и по поводу вот этого запрета русского языка и вытеснения русского языка и запрета политиков. Вроде бы есть понимание того, что это негативные процессы, но в итоге этот же избиратель идет на избирательный участок, и голосуют так, как ему говорят. Потому что существует такой метод. Если граждане не объединены, не структурированы, если до них не донесена необходимая нам информация, то этот избиратель, он либо хаотизирован, либо находится под влиянием наших оппонентов. Вот наши оппоненты свою позицию доносят в очень большом объеме. Он полностью под их контролем находится. А наш избиратель, который за отношения с Россией или даже за независимую, скажем так, ну, какое оно может быть независимое, она была некоторое время такая нейтральная Молдавия, а этот избиратель, он хаотизирован, структур, которые его объединяют, нет. Если такие политические, социальные структуры пытаются создать, а против их организаторов применяются...
Чего делать-то, Владимир Константинович?
В современной ситуации у нас не так много рычагов воздействия. Вот я согласен с вашим аудиослушателем, который сказал, что надо активнее России принимать участие на продавливании своей позиции. Это надо было делать 30 лет. Почему-то, ну, как бы, у нас особенно в 90-е и там начале нулевых годов вообще этого не делалось. То есть забыли про это.
Ну, Владимир Константинович, в 90-е своим собственным благосостоянием заняты были. И, может быть, это, кстати, не такой уж и неправильный путь. Сначала для своих сделать хорошо, а потом уже начинать что-то делать вовне. Спасибо вам большое за интересную беседу. Эксперт Института «Новое общество», руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения, политолог Владимир Киреев был в эфире «Радио Спутник».